«Где я?» — спросил он хрипло.
«Здесь нет понятия, где», — ответил смерть.
«Пойдешь по ней совсем один».
«А что в конце пустыни?»
«Судилище».
«И никто не пройдет ее за тебя».
Бейреш оглядел бесконечный унылый простор.
«И я пойду по ней совсем один», — прошептал он. «Но в песне говорится, что это поистине ужасная пустыня».
«Неужели?» «Впрочем, мне пора. Я несколько задержался здесь».
Смерть исчез.
Бейреш по привычке глубоко вздохнул. «Может, ему удастся отыскать пару камней. Маленький, чтобы взять в руку, большой, чтобы спрятаться за ним, пока он будет поджидать Ворбиса». Эта мысль пришла ему в голову тоже по привычке. «Месть? Здесь?» Он улыбнулся.
«Прояви благоразумие. Ты же был легионером. Это просто пустыня. Сколько ты пересек их в свое время? И ты выжил, познавая их. В самой безжизненной пустыне обитают целые племена. Они умеют слизывать воду с теневой стороны барханов и все такое прочее. Такие пустыни они считают своим домом. Посели их на огороде, и они решат, что ты сошел с ума».
В голове мелькнуло некое давно слышанное изречение. «Пустыня — это то, что у тебя в голове, а не то, что вокруг. Итак, очистим мысли и...»
«Здесь нет места для лжи. Нет места притворству. Так всегда в пустынях. Остаешься только ты и то, во что ты веришь». «А во что я всегда верил? Я верил, что если человек в общем и целом живет правильно, не в соответствии с тем, что твердят жрецы, а в соответствии с тем, что ему кажется пристойным и честным, в конце концов все обернется к лучшему». Несколько запутанно для жизненного креда, но пустыня разом стала выглядеть более привлекательной. Бейреш отправился в путь. Мул был невысоким, а ноги бруты длинными. При желании юноша мог встать и пропустить животное под собой. Порядок процессии был не совсем таким, каковым мог представлять его непосвященный. Сержант Симони и его легионеры ехали впереди, по обе стороны дороги. За ними следовали слуги, чиновники и мелкие жрецы. Ворбис ехал позади всех, как и подобало эксквизитору, следящему за своим стадом. А Брута ехал рядом. Впрочем, от такой чести он бы с радостью отказался. Брута относился к тем людям, которые потеют даже в морозный день, и пыль прилипала к нему, словно вторая песчаная кожа. Но Ворбис, казалось, получал какое-то извращенное удовольствие от его компании. Иногда он даже задавал ему вопросы. «Слушай, Брута, сколько, по-твоему, миль мы уже прошли?»
4 мили и 5 эстаду, господин».
«А откуда ты знаешь?»
Ответа на этот вопрос у него не было. Откуда он знает, что небо голубое? Знает и все тут. Невозможно думать о том, как ты думаешь. Это словно открывать сундук ломом, который заперт внутри самого сундука.
«И сколько времени это у нас заняло?»
«Чуть больше 79 минут».
Ворбис рассмеялся. Честно говоря, Брута не понял причину его смеха. Для него загадка состояла не в том, каким образом он все помнит, а в том, каким образом другие умудряются столько забыть. «Твои предки обладали столь же блестящим даром».
Молчание.
«Они тоже все-все помнили?» — терпеливо переспросил Ворбис.
«Не знаю. Я помню только бабушку, и у нее была хорошая память на некоторые вещи.
Особенно на проступки.
и хорошее зрение и слух. То, что она могла видеть и слышать через две стены, казалось ему просто феноменальным. Брута осторожно повернулся в седле. В миле позади над дорогой поднималось облако пыли. «А вон и остальные легионеры», — заметил он невзначай. Его слова, казалось, поразили Ворбиса. Возможно, впервые за несколько лет кто-то посмел обратиться к нему столь непосредственно. «Остальные?» — уточнил он. «Сержант Актар и его люди. Всего 98 верблюдов, навьюченных бурдюками с водой», — перечислил Брута. «Я видел их перед тем, как мы выступили».
«Ты их не видел», — сказал Ворбис. «Они не с нами, и ты должен забыть о них».
«Слушаюсь, господин». Снова просьба совершить невозможное. Через несколько минут облако пыли сместилось с дороги и начало подниматься по пологому склону, ведущему вглубь пустыни. Некоторое время Брута тайком наблюдал за ним, а потом поднял глаза на небеса. В небе упорно кружила какая-то точка. Он поспешно прикрыл ладонью рот. Но Ворбис все же расслышал его вздох.
«Тебя что-то беспокоит, а, Брута?»
«Я вспомнил о Господе», — не задумываясь, ответил он.
«О Господе мы всегда должны помнить. Помнить и верить, что Он сопровождает нас в этом нелегком пути».
«Конечно, Он нас сопровождает», — ответил Брута, и абсолютная убежденность юноши заставила Ворбиса улыбнуться. Брута прислушался, ожидая услышать ворчливый внутренний голос, но тишина. На мгновение ему в голову пришла ужасная мысль. Черепашка вывалилась из короба и... Но короб все так же давил на плечо.
«И мы должны нести в себе уверенность, что Господь прибудет с нами в Эфебе среди тамошних безбожников».
«Вряд ли Он нас там оставит», — ответил Брута.
«Грядет пришествие очередного пророка. Мы должны быть готовы», — продолжил Ворбис.
Облако пыли достигло вершины бархана и исчезло в безмолвных просторах пустыни. Брута пытался забыть о нем, но с таким же успехом можно было пытаться опустошить опущенное под воду ведро. В пустыне еще никому не удавалось выжить. Виной тому были не только бесконечные барханы и безумная жара. В самом ее центре, куда не забредали даже самые безумные кочевники, обитали ужасы ужасные. Океан без воды, голоса без ртов. Впрочем, ближайшее будущее Бруты содержало в себе достаточно ужасов. Он уже видел море раньше, хотя амниане море не поощряли. Возможно, потому что преодолеть пустыню значительно труднее, чем переплыть море. Пустыни не дают людям разбежаться. Но иногда препятствие в виде пустыни становилось проблемой, и тогда приходилось путешествовать по морю. Ильдрим представлял собой несколько жалких лачуг вокруг каменистой пристани, у которой стояла трирема под священным знаменем. Путешественники от церкви были, как правило, людьми весьма высокопоставленными, а церковь предпочитала путешествовать с шиком. Забравшись на очередной бархан, отряд остановился.
«Мы стали мягкими, Брута, изнеженными и испорченными», — сказал Ворбис.
«Да, господин Ворбис,
и открытыми для пагубного влияния. Это море, Брута. Оно омывает нечестивые берега, служит источником крамольных мыслей. Люди не должны путешествовать, Брута. Истина содержится в центре. Чем дальше ты от него уходишь, тем больше ошибок совершаешь».
«Да, господин Ворбис».
Ворбис вздохнул. «Во времена Урна мы плавали в одиночку на лодках из шкур и попадали туда, куда посылали нас Господь и ветер. Вот как должен путешествовать поистине святой человек.
Крохотная искра неповиновения, разгоревшаяся в Бруте, сообщила, мол, ради того, чтобы твои ступни и морские волны разделяли две надежные палубы, она бы, пожалуй, пошла на риск совершить пару-другую ошибок. Я слышал, Урн однажды доплыл до острова Эребус на мельничном жернове, промолвил Брута для поддержания разговора.
«Нет ничего невозможного для сильного в вере», — ответствовал Ворбис.
«А ты пробовал зажечь спичку об желе?»
Брута замер. Не может быть, чтобы Ворбис не услышал этот голос. Голос черепашки, казалось, раскатился по всем окрестностям.
«Что это еще за козел?»
«Пошевеливайтесь», — велел Ворбис. «Нашему другу Брути не терпится подняться на борт».
Он послал лошадь вперед.
«Где мы? Кто это такой? Здесь жарко, как в аду, можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю».
«Я не могу сейчас разговаривать», — прошипел Брута.
«Эта капуста воняет, как какое-то болото. Я хочу салата. Немедленно дай мне листочек».
Лошадей выстроили вдоль пристани и начали по одной заводить на судно. Короб на плече Бруты принялся бешено раскачиваться. Брута заозирался с виноватым видом, но никто не обращал на него внимания. Не замечать Бруту было довольно просто. Существовали тысячи занятий, куда более увлекательных, чем наблюдение за Брутой. Даже Ворбис оставил его и сейчас разговаривал с капитаном. Брута нашел себе место на остроконечной корме, где одна из мачт с парусом загораживала его от случайных взглядов. Потом с некоторым страхом он открыл короб.
«Орлов поблизости нет?»
— раздался из недр панциря осторожный вопрос. Брута посмотрел на небо. «Нет». Из панциря высунулась голова.
«Ты?» — начала черепашка.
«Я не мог разговаривать», — попытался оправдаться Брута. «Вокруг было слишком много народу. А ты разве... разве ты не можешь брать слова прямо у меня из головы? Ты же должен уметь читать мысли».
«Мысли смертных совсем другие», — отрезал Ом. «Думаешь, слова в голове возникают, как на небе? Ха! С таким же успехом можно искать смысл в куче отбросов. Намерения, да, эмоции, да, но не мысли. Если зачастую ты сам не знаешь, о чем думаешь, почему это должен знать я?»
«Потому что ты бог», — резонно ответил Брута. «Бездон, глава 56, стих 17. Он знает все о мыслях смертного, и нет от него секретов».
«Бездон — это тот, у которого были гнилые зубы?»
Брута повесил голову.
«Послушай», — сказала черепашка, — «я — это я. И я не виноват, если люди думают иначе».
«Но ты же знал о моих мыслях. Там, в саду», — пробормотал Брута. Черепашка несколько помедлила с ответом.
«Тогда было совсем по-другому», — наконец сказала она. «Это были не мысли. Это была вина.
Я верую в великого бога Ома и справедливость его», — сказал Брута. «И буду продолжать верить, что бы там ты ни говорил и кем бы ты ни был».
«Приятно слышать», — горячо поддержала черепашка. «Придерживайся этих убеждений дальше. Кстати, где мы находимся?»
«На корабле», — ответил Брута. «В море и нас болтает».
«Мы плывем в Эфеп на корабле? А чем пустыня вам не угодила?»
«Ни один человек не может перейти пустыню. В ее сердце не выживает никто».
«Но я-то там выжил».
«Плавание займет всего пару дней», — успокоил Брута, и его желудок сжался, хотя судно едва отошло от пристани.
«Говорят, Господь, то есть я, послал нам попутный ветер». «Я посылал?» «О да, послал. В общем, доверься мне и не волнуйся, море будет гладким, как мельничный поток». «Я имел в виду мельничный пруд! Мельничный пруд!»
Брута словно прилип к мачте. Некоторое время спустя рядом с ним на бухту троса опустился матрос
и с интересом посмотрел на юношу.
«Можешь ее отпустить, святой отец. Она и сама прекрасно стоит».
«Море, волны», — пробормотал Бруто, стараясь не открывать рот, хотя блевать уже было нечем.
Матрос задумчиво сплюнул. «Ага», — кивнул он. «Наверное, они такой формы, чтобы лучше гармонировать с небом».
«Но корабль весь трещит».
«Это ты точно подметил».
«То есть это не шторм?»
Матрос вздохнул и удалился. Через некоторое время Бруто рискнул отпустить мачту. Никогда еще ему не было так плохо. И дело было не только в морской болезни. Он не понимал, где находится, а Бруто всегда знал, где находится. Место, где он находится, и существование Ома были единственными несомненными фактами в его жизни. Этим он походил на черепах. Понаблюдайте, как передвигается черепаха, и вы заметите, что периодически она останавливается, словно запоминает пройденный путь. Где-то в множественной вселенной наверняка существуют маленькие приборы передвижения, контролируемые электрическими разумными двигателями под названием черепахи. Бруто всегда знал, где находится. Он помнил, где был до этого, постоянно подсчитывал шаги и подмечал все ориентиры. Внутри его головы находилась особая нить памяти, которая, если обратно подключить ее к тому, что управляет ногами, заставила бы Бруто пятиться назад по дорогам жизни к самому месту рождения. Лишившись контакта с землей, эта нить оборвалась. Ома в коробе принялось швырять из стороны в сторону и подбрасывать. Это Бруто неверными шагами двинулся к Лееру. Всем, за исключением юного послушника, казалось, что судно резво несется по волнам, а погода для морского путешествия стоит самая благоприятная. В Кильватере, где бы это ни было, кружили морские птицы. Справа от судна из воды выскочила стайка летучих рыб, спасаясь от назойливого внимания дельфинов. Бруто смотрел на серые силуэты, проскакивающие под килем. Это был мир, где никогда ничего не нужно считать, ничего не нужно делать.
«А, Бруто!» — привел его в чувство голос Ворбиса. «Кормишь рыб, как я посмотрю?»
«Нет, господин», — ответил Бруто. «Мне очень плохо, господин».
Он обернулся. Сержант Симони, мускулистый молодой человек с непроницаемым лицом настоящего профессионального солдата, стоял рядом с каким-то человеком, в котором Бруто с трудом узнал главного морского волка. Хотя, возможно, эта должность называлась как-то по-другому. Тут же стоял улыбающийся эксквизитор.
«Это он!»
— раздался в голове Бруто панический вопль черепашки.
«Кажется, наш молодой друг не очень хороший моряк», — заметил Ворбис.
«Это он! Я его сразу узнал!»
«Господин, я бы предпочел вообще никогда не становиться моряком», — сказал Бруто.
Короб весь затрясся от яростных прыжков Ома.
«Убей его! Срочно найди что-нибудь острое! Сбрось его за борт!»
«Пойдем с нами на нос, Бруто», — пригласил Ворбис. «Судя по словам капитана, нам предстоит увидеть много интересного».
На лице капитана застыла глупая улыбка человека, попавшего между молотом и наковальней. И тем и другим Ворбис владел в совершенстве. Бруто потащился за ними.
«В чем дело?» — рискнул шепнуть он. «Это он, лысый! Сбрось его за борт!»
Ворбис полуобернулся, увидел смущенное лицо Бруто и улыбнулся.
«Уверен, это значительно расширит наш кругозор».
Он повернулся к капитану и указал на крупную птицу, скользящую над гребнями волн.
«Альбатрос бесцельный», — с готовностью пояснил капитан. «Летает от самого пупа до самого кра...»
Он осекся.
Но Ворбис с видимым удовольствием наслаждался видом.
«Он меня перевернул на самом солнцепёке».